Так, у нас глава 4 и афоризм 33.
Последовательность, понимаемая как конечный предел изменения, есть противоположность мгновения. Последовательностью по своей сути, есть непрерывное течение момента. Как таковая, она воспринимается через конечный предел, то есть завершение изменения. Так новая одежда не обветшает, пока через ряд последовательных моментов не наступит предел ее новизны. В вечных сущностях тоже наблюдается последовательность. Сама вечность двояка – абсолютно неизменная вечность и вечность изменения. Из них неизменная вечность присуща Пуруше, а вечность изменения – гунам. Вечным является то, в чем даже при подверженности непрерывному изменению таковость, то есть внутренняя сущность, не разрушается. Вечность их обоих, Пуруши и Гун, обусловлена тем, что их внутренняя сущность неразрушима. Что касается качеств Гун, разума и прочих, то последовательность их существования приходит к завершению, выражающемуся через конечный предел изменения. В самих вечных гунах, как носителях качеств, такого завершения не обнаруживается. В отношении абсолютно неизменных, вечных, пребывающих лишь в самих себе, освобожденных Пурушей, индивидуальных «я», существование как таковое воспринимается только как последовательность. В этом случае, однако, последовательность не имеет завершения. Такой вывод носит чисто вербальный характер и делается на основании глагольной формы «существует». Есть ли конец последовательности этого круговорота бытия, реализующий себя через гуны в их движении или состоянии покоя? Либо же конца нет. Ответить на это невозможно. Почему? Есть вопросы, требующие категорического ответа. Умирает ли каждый, кто родился? Да, господин. Однако есть вопросы, ответ на которые должен быть разделен. Родится ли вновь каждый, кто умер? Мудрый, обретший способность различающего постижения и устранивший жажду бытия, не родится, но любой другой родится вновь. Точно так же на вопрос, является ли человеческая форма рождения самой лучшей или нет, следует отвечать, разделив его. По сравнению с животными она лучшая, по сравнению с богами и риши нет. Но существуют вопросы, на которые нельзя ответить. Имеет ли конец этот круговорот бытия или не имеет? Для мудрого существует конец последовательности круговорота бытия, для другого не существует. При ограничении ответа одним из вариантов возникает ошибка, поэтому вопрос должен быть проанализирован. Как было сказано, абсолютное освобождение наступает при окончании последовательности развертывания гун. Теперь определяется его внутренняя сущность.
А и еще раз афоризм сам.
Последовательность, понимаемая как конечный предел изменения, есть противоположность мгновения.
Значит, ну, по большому счету, это такие уже афоризмы у Патанджали. Я даже сейчас не привязываюсь к комментариям Вьясы, которые дают какие-то, качественные характеристики двум составляющим того, из чего создано все. То есть мы помним, что все, с чем может столкнуться человек, все, что только существует на свете, является комбинацией сознания и энергии. Вот это две вещи такие, из которых сделано все. И здесь некие такие акценты на характеристиках проявления сознания и энергии. И вот здесь очень любопытная такая вещь, всплывает, что для описания этих двух как бы характеристик применяется понятие бесконечности. Но как бы это две разные бесконечности. И на пересечении как бы этих двух бесконечностей существует любой объект или любое явление в этом мире. Но опять же, не забываем, что над ними, над этими двумя бесконечностями есть то, что выше даже самого понятия бесконечности. То есть Пуруша. То есть это вот, это, ну как бы, Брахман, Я, Абсолют, то, чем человек является. Он как бы вне, но проявляется в двух, ну в этом мире, как бы в двух шкалах. По оси X и по оси Y. Да, для того, чтобы определить любое местонахождение в городе, нужны две координаты. Улица и номер дома. Или сколько шагов сделать на север, и сколько шагов, допустим, сделать на восток. На пересечении, значит, соответственно, находится это все. Так вот, здесь такие качественные, такие, ну, некие объяснения двух этих моментов. То есть энергия имеет бесконечность изменений. Бесконечность изменений. То есть череда одних форм, превращающихся в другие формы. Сознание имеет бесконечность постоянства. То есть вот это вот качество сознания, оно не меняется с течением времени. То есть в одном случае бесконечность изменений, в другом случае бесконечность постоянства. Если мы имеем бесконечность изменений, чего бы то ни было, мы это характеризуем как энергию. Если же мы имеем бесконечность постоянства, мы это характеризуем как сознание. То есть это вот такие достаточно аксиоматические определения таких трудных понятий, как энергия и пространство. Что такое энергия? Легко сказать. Обычно человек говорит, ну это что-то такое двигается, там что-то такое, значит, вот одно в другое. Или какие-то приводят там физические какие-то, так сказать, определения энергии. Но опять-таки эти определения базируются на других определениях, другие определения еще на других определениях. И рано или поздно человек начинает путаться. И, ну, так сказать, а так как мы, так сказать, в йоге оперируем вещами основополагающими, которые, наоборот, не вводят нас в заблуждение, а по возможности выводят из заблуждения, ну, то есть, как бы, структурируют, то как бы понятие энергии определяется как бесконечность изменений. Вот если у тебя есть хоть что-то, что в своей бесконечности меняется, ну то есть меняется, и никогда не приходит к какому-то, так сказать, статическому состоянию. И есть нечто, что бесконечно, значит, стабильно, то тогда вот на этих двух вот этот дуализм возникает, да? Мы одно определяем как энергия, другое как сознание. Даже если ты физика отловишь и спросишь, что такое энергия, он вряд ли тебе что-либо вразумительное ответит. Это очень большая абстракция. А про понятие сознания вообще половина человечества, какая половина там, добрая часть человечества вообще не подразумевает, что это такое. Даже ученые считают, что сознания как такового нет, а есть это как бы сознание это функция энергии. Ну, то есть у нас там мозги как-то работают, там какие-то там электромагнитные волны генерируют. И вот то, что мы называем сознание, это не суть по себе, сущность, а производная энергия. Вот. Такая концепция, она достаточно также интересна. Но как бы йога говорит другое, что, ребята, есть понятие мира. Понятие мира – это понятие бесконечности. Да? То есть, что такое мир? Что такое Вселенная? Что такое вот вообще? Это бесконечность.
Ну да, невозможно найти
предел. Вот, но да, но сказать слово «бес», когда нет предела, нет чего-то, что вот можно было бы, как сказать, как бы ограничить или как бы сказать, что вот досюда. Вот. Но с другой стороны, чисто логическое построение, я обращаю внимание, не опирающееся ни на какие хитросплетения, даже не опирающееся на внешний опыт. Мы можем этого не знать, а чисто из логики. Ну, раз есть бесконечность, то давайте определим, а не являются ли в бесконечности какие-то качественные отличия? То есть, все ли бесконечности одинаковые? Или бесконечность... Ой, Татьяна Григорьевна, спасибо большое. Ага, вот так, ага. Вот. Все ли бесконечности одинаковые? Или бесконечность бесконечности рознь? Чистая логика, понимаешь? Предельно, ничего личного, никаких привязок к жизни. И к какому выводу мы приходим? Что нет. Бесконечность тоже бывает как бы в двух ипостасях. Бесконечность изменений и бесконечность постоянства. И вот то, что называется бесконечностью изменений, обзывается энергией. То, что является бесконечностью постоянства, обзывается сознанием. Ну, вернее, как, это мы обзываем, но на самом деле это и есть по сути. Что такое наша энергия даже? Вот берем отдельного человека, мы помним, что у него он может проявиться в двух ипостасях, в качестве сознания, в качестве энергии. Энергия. Он может что-то менять. Непрерывно. Но в то же время за ним всегда остается некая такая неизменная функция, которая высвечивает эти изменения. Сознание.
То есть вообще одно невозможно без другого. И бесконечность, наверное, вот постоянство, она не может существовать без бесконечности изменений. Изменения не могут без постоянства.
Ну, сама логическая постановка, что как бы есть одна сторона, подразумевает, что бывает и другая. Если мы говорим, есть свет, значит, в самой фразе, что есть свет, мы подразумеваем, что его может и не быть. Понимаешь, да? Угу. То есть, как бы одно вытаскивает за хвост противоположность. Мы говорим, есть счастье. Но из этого следует, что счастья может и не быть. И вот цель йоги как раз выйти за пределы этого дуализма, за пределы, как бы это сказать, вот этих ограничений. Или мы говорим, вот там у йогина Чандры хорошая карма. Но это подразумевает, что у него в принципе может быть и плохая карма. И логика йоги не в том, чтобы оказаться в одной из крайностей, а чтобы выйти из крайности вообще. Но все крайности, эти бесконечные, бесконечность постоянства, бесконечность, так сказать, изменений, это всего лишь два проявления чего-то, того, что мы называем пуруша, наше я, наш атман, внутренний брахман, или там внешний брахман, неважно, абсолют и так далее, и так далее. То есть это внешние проявления. И вот с помощью таких, как сказать, таких вещей мы можем уже, так сказать, оперировать. Если ты с чем-то сталкиваешься, ты видишь, что все, что меняется, это энергия. Все, что остается неизменным, это сознание. Ну, сознание не может меняться. Ну, как это? Вот если я высвечиваю, и если вдруг оно пришло в модификацию, значит, оно перестало, ну, как бы оно уже, оно начало меняться, да? То есть, оно уже, более того, оно будет начинать отслеживать свои собственные изменения. Понимаешь, да?
Ну, да, суть сознания – это вот именно такая неизменность, постоянство.
Теперь вот такая привязка.
И вот как бы они оба являются вот неотделимы от того я, как вот как изменение, так и неизменность. Они как бы все вот эти три, их можно разбить как бы на три, но они являются одним.
Нет, почему на три? На два. Ну, на три мы не можем их разбить. Мы можем разбить
есть,
на два.
Есть сознание, есть энергия.
Да.
То есть все изменение есть энергия, вся неизменность это сознание. Но они оба, как бы, это два, но они оба, как бы, вот их союз, это является то. То есть они не отделены.
С головы на ног все ты поставил. Наоборот, есть то невыразимое, немыслимое, о котором мы не можем сказать ни словами, ничего мы не можем сделать. И вот оно проявляется в этом мире, понимаешь, в этих двух. Понимаешь, вот эта вот концепция того, это очень сложная концепция. И мы говорим о том, что вообще мы об этом говорим, только лишь потому, что это наша собственная сущность. Если бы это не было нашей собственной сущности, ну, сущностью, мы бы об этом даже не могли говорить, потому что ни с точки зрения сознания, ни с точки зрения энергии мы не можем это ни доказать, ни высветить, ни как-то проявить. Оно само через сознание и энергию просветляют, а не сознание и энергия, понимаешь, как бы образуют вот это вот то. Поэтому здесь состояние не трех, а двух.
Ну, то оно же есть, и оно вне как бы и
сознание. Ладно, логика. То есть. Как ты докажешь, что оно? Я утверждаю, есть то. Как ты можешь это доказать? Или ты меня спрашиваешь, ну докажи это. Что я могу сказать? Как я могу это доказать?
Ну, действительно, это доказать никак нельзя. То есть словами это не поддается описанию слов никаких.
Нет, слова это бог с ним. Словами нельзя описать, допустим, вкус сахара. Его надо почувствовать. Это нельзя писать ни словами, ни чувствами, ни мыслями, ничем. Понимаешь? Вопрос тогда. А есть ли оно? Понимаешь, да? Очень жесткий вопрос. Ну как, извините, гуру, вы утверждаете, что есть что-то запредельное, которое нельзя ни проверить никак. И я очень, так сказать, верю вашим словам. Ну, извините, а вы-то сами как узнали о том, что оно есть? Если оно невыразимо. Ну, понимаешь, да? Откуда-то у вас знание, что оно есть? Если вы говорите тут же, что его нельзя познать с помощью мысли, с помощью слова, с помощью чувств. Вы-то сами-то откуда знаете, что оно есть? Ладно, Бог с вами. Я-то как могу в этом убедиться? И вообще, Бог с нами, как говорится, и с вами, и со мной. А вообще, откуда это изначально известно, что оно есть? И вот ответ на этот
вопрос... Каждый для себя может только сам.
Ответ только лишь один. Мы знаем о том, что это есть только лишь потому, что мы сами этим и являемся, понимаешь? Больше никак мы об этом узнать не могли бы в принципе. Это очень такая, знаешь, здесь надо очень немножко осмыслить вот эту вот концепцию, как бы мозгами немножко. Здесь какая-то такая, знаешь, игра логики, которая, как-то так эта логика выворачивается наизнанку. И с одной стороны она как бы представляется абсурдом, но с другой стороны она как бы дает толчок, чтобы перейти вот на этот следующий уровень внутреннего осознания, то, что называется просветление. Понимаешь, размышляя, на какую-то концепцию, которая, в общем-то, с одной стороны содержит логику, логические построения, но с другой стороны приводит, казалось бы, к абсурдному результату, ну, в рамках разума, мы тем самым создаем почву для того, чтобы потом как бы прыгнуть с этого уровня на следующий. Значит, дальше. Две эти концепции, две бесконечности. Бесконечность изменений – это энергия. Бесконечность постоянства – это сознание. Что бы ты ни видел вокруг, ты видишь сочетание этих двух. Точнее, ты видишь проявление Абсолюта, который как бы разделился на два этих аспекта и проявляется. Вот почему даже приходящие вещи – какое-то время стабильны, а неприходящие вещи отслеживаются. Понимаешь, да? То есть Ну, теперь можно делать, как бы, как это делали буддисты. У них достаточно хорошие в этом смысле философские школы, достаточно умные. Там ученые были в средние века или раньше. Мы этого, к сожалению, не знаем. Они говорили, ладно, а как это привязать к пространству и времени? Знаешь, здесь уже начинается чистая физика. Ну, физика вот с, там, не знаю, вот то, чем сейчас, вероятно, ученые занимаются. Итак, концепция энергии. Это бесконечность в изменениях, а концепция сознания – это бесконечность в постоянстве. Так вот, отсюда следует, что никакие другие свойства на них не влияют. То есть, если у тебя ситуация меняется в этой точке пространства и в это время, то она, в принципе, будет меняться в любой точке пространства, где бы то ни было, и в любое другое время – прошлого, настоящего или будущего. Обратная сторона. Концепция бесконечного постоянства. Постоянство, оно на то и постоянство, что оно постоянство сейчас и здесь, и в будущем, в любой там на Альфа Центавре, в любой точке Вселенной. То есть, как бы видишь, да, то есть, ну, как бы роль подчиненную. Подчиненная роль приходит к пространству и времени. Но мы договорились, что, вернее, как мы уже занимались этим вопросом, что пространство, вероятно, всего лишь форма, форма энергии. А, хорошо, а тогда какую же, так сказать, такую же, ну, то есть, вот у энергии есть более такие тонкие формы, как то пространство или изменение, так сказать, в пространстве, что называется, во времени. Можно ли говорить о времени, если нет пространства? Нет. Можно ли говорить о пространстве, если нет времени? Тоже нет. То есть, поэтому это называется такой как бы связанный континуум. Одно без другого, в общем-то, по большому счету не бывает. Почему мы не можем говорить о времени без пространства? А как мы его мерить будем?
О времени без пространства?
Да.
Ну да, это изменение.
Изменение каких-то...
Это материя, наверное, здесь что-то.
Ну, даже если не материя, а, допустим... Ну да, то есть внутри пространства материя. Но, понимаешь, если как бы... О времени мы можем говорить как об изменении чего-то в чем-то. Была одна частица, была другая частица. Да. И она должна как-то поменяться что-то в пространстве, обращаю внимание. И вот только если что-то меняется в пространстве, два атома поменялись местами в пространстве, мы говорим, прошло столько-то времени, или секундная стрелка была в этом положении пространства, переместилась в другое, мы сказали, прошла секунда. А вот если бы она не перемещалась, мы бы сказали, прошла секунда или не... Мы даже, это, понимаешь, мы даже бы это не смогли поверить, проверить, ну, померить. Один выворот. Ну, то есть такой более тонкий. Второй. А с точки зрения энергии, сознания. Сознание. То есть некое постоянство, которое нам дает то, что иногда называют, такая часть, другая отрасль, бурно развивается, как то информация. Такие теории информации и так далее, но... Они все на таком чмошном, так сказать, уровне остановились, ну, каком-то совсем, как бы, неинтересном. То есть, фактически, когда сознание высвечивает что-то, оно высвечивает, ну, так, грубо говоря, взаимоположение частиц. Очень грубо говоря, да? Или, по-другому говоря, то, что называется информация. Было так, а потом, если это поменялось, сознание тут же говорит, поменялось, стало так. То есть, как бы наряду с тем, что есть у энергии тонкие составляющие энергии, которые называются пространством, и следствия из этого, которые называются временем, то есть то, в чем энергия работает, ну это по самой сути своей понятно, оно как бы изменяется. То согласно этому есть такая как бы другая как бы концепция, это концепция пространств, концепция информации. И вот здесь очень такой тонкий переход, я немножко так это в сторонку отхожу, но чтобы он был понятен, к интуиции. Спрашиваю, что же такое интуиция? Интуиция — это наиболее близкая способность сознания. Мгновенно высвечивать информацию, не думая, не анализируя, понимаешь, да?
Да.
Хлоп, знаешь, понимаешь? Все, как бы, знаешь, есть информация.
Информация,
да,
то есть, это как бы фиксация сознанием, изменение энергии, то есть какие-то изменения.
Ну, либо изменения, либо, как говорится, чтобы началось изменение, надо знать на начальную точку и конечную точку, понимаешь, да? То есть, вот раз, раз. То есть, как бы изменение, оно идет во времени, а чтобы зафиксировать первую секунду, да, или первый момент времени, надо зафиксировать вне времени, подчеркиваю, состояние, картинку вне времени, вот, потом прошло времени и состояние вот, то есть как бы раз и вырезать. А лезвие, которое мы вырезаем, оно вневременное.
Это вот сознание, да? Оно
вне... Этим обладает сознание. Этим, значит, а самое близкое свойство, которое к этому, ну, в человеке проявляется, это, как сказать, его интуиция. Угу. Поэтому в ментальных способностях человека есть две также функции. Первое, говорят, вот надо проблему обмозговать. Человек действительно долго-долго ее обмозговывает. Он думает, там, как бы он так посмотрит на нее, так.
Анализ.
Анализ, да. Вот это та часть, которая называется таким как бы энергетическим подходом. Мы как бы за счет непрерывного изменения взглядов, понимаешь, да? Ну, как вот берем какой-нибудь объект, слева посмотрим, справа посмотрим. Смотрим. А потом в какой-то момент у нас может быть как вспышка молнии. Бабах, мы поняли. О, так это же кружка у меня. Да, а я-то думал, что же это такое у меня в руках. Вот. Но вот этот вот момент осознания, понимаешь, он проходит вневременно. Но мы это как бы, ну, у нас плохо сделаны мозги, мы это, в общем-то...
В этот момент открывается канал их несогласия.
Просто сознание, оно раз, и в какую-то, как вспышка молнии. Вот ты зашел в темную комнату, и что-то ощупываешь, но ну, так до конца не можешь понять. А потом на улице, бабах, гром, ну, в смысле, вспышка молнии, и раз, видишь, я же кресло ощупываю, понимаешь, то есть как бы дошло. И как бы оно все раз сложилось, мгновенно сложилось. Вот. Так вот, есть такие две бесконечности. Бесконечность изменений и бесконечность постоянства. И определить сознание, определить энергию очень тяжело. Более того, как бы с энергией как-то нам ближе это все. С сознанием сложнее. Но если с формальной точки зрения подходить к этому вопросу, еще раз. Бесконечность изменений... Чего бы то ни было, как бы то ни было, где бы то ни было и когда бы то ни было. Понимаешь? Совершенно не важно. Называется, соответственно, чем? Бесконечность изменений.
Энергией.
Постоянство.
Сознание.
Сознанием. Да. То есть сознание по своему свойству оно не меняется. Сегодня, завтра, послезавтра вся Вселенная, значит, формируется и расформировывается. Ты приобретаешь что-то, ты что-то теряешь, что-то, ну, как бы, сознание, да?
Ну, да, ну, вот что ж тогда называется, что, как вот из этого вывести такую вот, как бы, концепцию просветления, когда неизменное сознание, когда изменяющаяся энергия и неизменное сознание, как бы, становится одним?
Значит, сейчас господствуют из наиболее развитых школ школы сознания. Это всякого рода философские системы. Вот йогу Сутру Патанджали мы изучаем. Это буддийские все системы. Это все вот эти вот системы интеллектуальные, как бы я их назвал. Где долгими размышлениями, анализом, там, ну как бы таким вот, знаешь. Вот они сейчас доминируют. Но есть невидимая сторона. Сторона энергии. Она скрыта. Это тантра. Обычно спрашивают, вот почему в науке столько много ученых мужчин и так мало, так сказать, ученых женщин. А кто вам сказал, что ученый мужчина хоть бы на шаг продвинулся в своих каких-то таких, ну, изысканиях, если не было бы другой половины энергии? Вот, поэтому сейчас подход следующий во всех этих философских системах. В первую очередь понять, что есть что-то неизменное, что-то неизменное. Понять, что есть сознание. Это уже большой шаг. Потом утвердиться в этом сознании. То есть, как бы вот это, сидеть на этом островке неизменности, вот этом бушующем океане изменений. Второй шаг. Понимаешь? Очень высокий. Очень глубокие медитации. Второй шаг. И, ну, как правило, эти системы-то до конца не сохранились, потому что если ты сделаешь эти два шага, ты и так уже так много сделаешь, что достигают там доли процента из всех людей, которые пытаются этим заниматься. Вот. И просто дальше, что дальше, об этом просто не говорится. Потому что мало кто понимает даже эти два шага, что же говорить дальше. А дальше идет третий очень важный шаг. Очень важный шаг. Это привязка неизменного островка к изменяющемуся океану. Тантра. Вот только тогда приходит освобождение. Значит, были другие школы, они в очень слабой форме сохранились, дошли до нас, в очень слабой форме, потому что там нет вот этого инструмента передачи вот этой методики, кроме как непосредственного общения учителя с учеником. Если, не дай бог, линия преемственности порвалась, все, бесполезно, из книжек ты это не получишь. Вот школы сознания можно воспроизвести по книжкам. Во всяком случае, сделать первые два шага до третьего. Со школами энергии такого не получается. И это рождаются мистики и маги. И человек с детства чувствует вот это вот, знаешь, ощущение изменяющегося. И он начинает с этим играть, исследовать. Это вот все... вот эти все колдуны, шаманы в нашей стране, где-нибудь там в Африке и так далее, и так далее. Они как бы, ну, как бы вот это вот они привнесли даже скорее. Если им очень повезет, они найдут такого же человека, ну, кто-то уже вот на этом энергетическом уровне продвинулся дальше, который еще сильнее это все чувствует. Сейчас вот это вот, типа там колдунья в пятом поколении там и прочее, прочее. Ну, понятно, что половина из этих заявлений это просто рекламный трюк, дабы из доверчивых, значит, людей. Но ведь такое и существовало, и есть поныне, что, как правило, как бы вот это вот человек вот с, ну, как бы врожденными способностями вот в достижении путем методов энергии, он как бы, его как бы эта энергия приносит к другим людям, которые также это ведут. И раньше это были могущественные школы. Они были, кстати, более могущественны, чем школы сознания, потому что они обладали энергией. Энергию легче проявить и легче как бы манипулировать всем. Но есть обратная у этого сторона. Они практически все поисчезли. Вот эти все древние культовые, значит, храмы, посвященные там какой-нибудь богине Иштар там, и прочее, прочее. Вот это вот вся вот эта вот та же Афродита, значит, она же Венера. И так далее, и так далее. Это культы были очень могущественны. Ну, как культы, это были системы методов энергии. Но как только хотя бы на секунду прервалась преемственность, все это просто практически как бы исчезло. А вот методы сознания Аристотель или Платон или еще какой-нибудь философ написал какие-то свои труды, ты можешь, в принципе, их прочитать и осознать методом сознания, ну, как бы воспроизвести. А вот метод энергии – все. То есть, это есть обратная сторона. Обратная сторона. Но современное человечество, так уж оно сделано, что оно стремится к энергии, но ценит сознание. Вернее, как, не то чтобы ценит, но... как бы ему кажется, что оно стоит на вот этом плацдарме сознания. Человек стремится к деньгам, к власти, к силе, к атомной бомбе, к, не знаю, там, что там, повороту рек, к возведению каких-то там гигантских сооружений, там, каким-нибудь взрывом мощным там, и так далее. То есть, ну, хлебом не корми, что называется, дай ему что-нибудь такое сделать. При этом, при всем, он как бы это все объясняет и мотивирует, что вот, мол, где это вот сознательное развитие науки, да, и так далее, и так далее. А это как бы это вот такое очень хитросплетение. Собственно, почему человечество и застревает вот в каких-то интеллектуальных таких прорывах. Потому что вот стремимся к энергии, но более того, провозглашаем сознание, но не понимаем и не ценим его. Такая вот. Вот. А в древности иногда был другой перекос, что стремились к сознанию, стремились к чему-то постоянному и неизменному, хотя обладали в полной силой всеми вот этими магическими свойствами энергетическими. Действительно, жрец из какого-нибудь храма с помощью там, одной произнесенной мантры мог заставить вулкан либо извергаться, либо, так сказать, прекращать это извержение. Просто настолько сильные были методы, что там целые, как говорят, острова уходили под воду или наоборот вырастали. Ну, то есть, это нам даже трудно понять, мы это, в общем-то, воспринимаем как сказку. Но стремились они как раз к сознанию. Вот, точно так же, как мы к энергии, они к сознанию. Ну, это был как бы другой перекос. Вот. Так вот, в настоящий момент ты, скорее всего, столкнешься с философом, который будет давать тебе какие-то рафинированные умозаключения. То есть, он будет выискивать бесконечность постоянства, игнорируя бесконечность изменения. Понимаешь? Вот такой перекос. Значит, к сожалению, он наблюдается и в йоге. Но кому-то легче, кому-то труднее. Кому-то легче, кому-то труднее. Есть еще вопросы у тебя? Это сложная тема, на нее можно очень долго на одну ее рассуждать. Это на самом деле тема такая очень интересная.
Ну, я просто спрашивал про просветление, вот про тот вот момент, это как бы. Если ты идешь методом сознания, то это вот когда ты находишься на этом островке, ты как бы третий шаг, вот как ты говорил, это вот ощущение, привязка к энергии. А когда энергия, то что за вот этими волнами, за вот этими проявлениями, за этими изменениями стоит нечто неизменное. Когда ты это видишь, вот действительно видишь, осознаешь, за всеми изменениями есть неизменность, постоянство.
Значит, в этом и заключаются подходы. Ну, я уже об этом пытался вас учить, о приходящем и неприходящем. То есть, обычно человек отказывается от приходящего, дабы осознать и утвердиться в неприходящем. Обычно человек отказывается от бесконечности изменений, дабы сконцентрироваться и утвердиться на бесконечности постоянства. Это все системы медитации, там, атма-вичары и так далее, и так далее. То есть, за всеми. То есть, как бы человек сознательно уходит от всего приходящего, дабы понять, что это не приходящее просто есть, а второй шаг это как бы, постоянно его в себе ощущать. Это первый шаг. А затем, как только ты утвердился в неприходящем, ты начинаешь связывать его с приходящим. То есть ты потом видишь, что вся бесконечность изменений – это не бесконечность изменений, а, если угодно, бесконечность поддерживания постоянства. Понимаешь, да? Вот. И невозможно одно без другого. Точно так же, как невозможно, если ты утвердился на островке постоянства, то ничего не может тебе повредить. С другой же стороны, точно так же и находясь в этом круговороте волн, бушующих этих циклонов приходящих, ты понимаешь, что они бушуют, рвут и мечут. Но делают они только лишь это для того, чтобы было этот островок постоянства, понимаешь? То есть, как бы, они одна разрушительная тенденция, изменяющаяся, компенсирует другую разрушительную тенденцию, только лишь для того, чтобы, как в центре циклона, светило. Знаешь, я вот видел тут недавно этот сам фотографию, надо как бы перефотографировать и, может быть, у нас на сайте разместить. Очень красивый снимок со спутника. Вот там какая-то часть Европы, ну вот Земля полукруг, какая-то часть Европы, и там вот такой вот, как это, циклон называется, да? Он такой белый-белый. А внутри ровный круг. Знаешь, как воронка. Не как воронка, такая раз, центр циклона, и там солнышко. А вокруг там что, вообще все, понимаешь? Ну, вот прям видно даже вот со спутника, до того красиво, причем это прям так переходит. Вот все так же и здесь. Что сперва ты понимаешь, что есть постоянство, потом ты утверждаешься в постоянстве, а потом ты понимаешь, что все приходящее это всего лишь обратная сторона постоянства, понимаешь? Это как бы метод сознания. Он достаточно трудный. Есть метод энергии. Самым ярким выражением этого метода энергии, ну, с которым ты можешь столкнуться, это тантра-йога. Ну, то есть, это те же самые, может быть, когда-то в древности были такие культы, действительно, как этой богини Иштар, Афродиты, Венеры там, и так далее. Ну, как правило, женские божества. Так вот, там этого от тебя не требуется. Ты сразу погружаешься в водоворот энергии, и как бы эта энергия сама тебе показывает постоянство. Понимаешь, да? А так как нам, ну, как бы ближе это, да, то есть она нас, ты как бы, вот представляешь, ты плюхнулся в этот океан, и тебя болтает, 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 эти штормы тебя носят по этим эмоциям, страстям, переживаниям. Но ты как бы чувствуешь вот эту... как бы руку, которая вот за каждым таким вот этим вот движением тебя приносит, приносит, а потом тебя, поболтав, поболтав, очень плавненько перемещает на вот этот вот лазурный берег постоянства. И вот когда ты болтаешься, тебе вовсе даже не следует даже, как ты, тебя, ну, как бы не требует, чтобы ты уж так уж сильно утвердился в этом постоянстве. Единственное, что тебе, как говорится, требуется, чтобы ты знал, что оно есть. Но даже если ты этого не знаешь, все равно тебя эта мудрая сила принесет, сила энергии, да, то есть, ну, как бы. Но это как бы, ну, это благословение, это подарок, это что-то свыше. С другой же стороны, люди, которые просто кидаются в энергию, в оккультизм час вот во что бы они только не кидаются, да, то есть вот всякие там сверхспособности и прочее, прочее, они как бы кидаются в этот океан. Но у них нет вот этой вот оберегающей руки, которая их рано или поздно вынесет на этот берег постоянства. И это по меньшей мере глупо. Ну, то есть это подвергать себя опасности. Ну,
то есть, может, а камни какие-то?
А, нет, тебя может вы. Нет, понимаешь, это, знаешь, это ты вплавь без гарантии, что тебя вынесет на берег постоянства, а наоборот, там, не знаю, там просто об волны, как говорится, это все. Вот. Ну, не бывает одного без другого, понимаешь, да? То есть, это два метода. Поехали. Да, так вот, вопрос просветления как раз именно в том и заключается, что ты должен... То есть, ты не можешь просветлиться, поняв только лишь бесконечность постоянства.
Да, какую-то крайность. То есть, одну из крайностей.
Ну, и опять же, я повторю тебе вот этот вот притчу о Буддах-Тадхагатах, победителях. Это вот мне очень нравится из тантрического буддизма. Вот эти все вещи, что когда, значит, очередной Будда вошел в медитацию и поглотился постоянством. Это, кстати, об этом текст Трипура Рахаси. Вот вы его читаете.
Да.
То он полностью утвердился как бы в одной крайности, в бесконечности постоянства. И уже ничего, он был счастлив, потому что он пребывал вот в этом вот состоянии неизменности. Да? То есть в состоянии бесконечности постоянства. А, ну ему сказали, нет, дорогой. Это очень высокое достижение, поистине очень высокое, но оно не как бы не достижение освобождения, выхода вообще. И тут они создали, значит, ему тантрическую подругу, только с помощью которой он, значит, достиг действительно освобождения. Ну, под тантрической подругой надо понимать, как бы это все и в буквальном смысле, и в иносказательном. Тантрическая подруга в буквальном смысле это действительно та, значит, великая, так сказать, йогиня или богиня, только лишь общаясь с которой, ты как бы понимаешь вот этот аспект изменения, вечного изменения. С точки зрения, может быть, более иносказательного, это как бы природа женщины, как бы вообще весь мир окружающий, это женские качества. Все, что мы видим, это женские качества, ну, как бы, как энергии. То есть, вечного изменения. И только лишь, как бы, постигнув вот это вечное изменение, постигнув другой закон вечного изменения и слив это воедино, точно так же, как мужчина сливается с женщиной, знаю, в экстазе, вот точно так же два этих метода, два этих, вернее, осуществления двух этих бесконечностей, вот только здесь рождается освобождение и нигде более. Все остальное на самом деле это, как говорится, профанация мозгов, что можно только лишь одними методами достичь. Ну, как бы.
И здесь в полной мере проявляется вот то изначальное.
Абсолютно правильно. Да, вот и... именно в этом, как бы, ну, тантры очень красивые. То есть вот в этом любовном союзе рождается просветление. Ну, подобно тому, как ребенок рождается, когда, значит, мама и папа вместе. Вот точно так же и здесь. Только лишь из этого рождается освобождение. То есть тотальное освобождение вообще. И из бесконечности непрерывного, ну или как, из бесконечности постоянства и из бесконечности изменений. Потому что бесконечность, знаешь, как бывает тюрьма, как бы бесконечно меняющаяся, да? Там каждый день делают новый евроремонт, да? Сегодня один, завтра другой. Каждый день, да? А бывают тюрьма, значит, вечно постоянная. Понимаешь, да, вот она была как решетка ржавая, так всегда и есть. Вот, так вот надо выйти из обоих тюрем, понимаешь? А если ты сказал, что я вышел из, значит, тюрьмы с ржавой решеткой вечно перед глазами, да, но перед тобой тюрьма из, как сказать, вечно меняющегося, значит, декораций, а человек, как говорится, вышел, зэк вышел на волю, у нас же в нашей стране, как говорится, в сталинские времена сколько же народу отсидело, да, кто у нас не сидел только. Вот. Так вот, ты как бы сидел в тюрьме, ты сидел в тюрьме. Ты вышел на волю, ты думал, что вышел на волю. А на самом деле ты сидишь в тюрьме, но только тюрьма хитрая. Там постоянно меняются декорации. Да? То есть, тебе кажется, что ты идешь, на самом деле ты сидишь. А тебе показывают разные картинки. Да? То есть, знаешь, как в поезде. Непонятно, то ли ты едешь, то ли возле тебя что-то движется. Понимаешь? Вот такая же вещь. И только лишь соединением двух.
Ну, понятно, да.
Поехали дальше.
Да, сложно это, конечно.
Ну, это прекрасно.
Ты четвертый афоризм. Абсолютное освобождение есть полное. Абсолютное освобождение есть полное. Свертывание гун, более не являющихся объектом для Пуруши. Оно же энергия сознания, пребывающая в самой себе. Полное свертывание гун, которое представляет собой цепь причин и следствий, выполнивших свою функцию служить опыту и освобождению Пуруши и потому более не существует для него в качестве объекта. Это и есть абсолютное освобождение. Энергия сознания Пуруши в этом случае полностью обособлена, то есть пребывает в самой себе из-за отсутствия связи с сатвой разума. Ее вечное сохранение именно в таком состоянии и есть абсолютное освобождение. На этом четвертая глава об абсолютном освобождении. В комментарии Санхи к йога-шастре достопочтенного Патанджали завершена.
Замечательно. Просто сегодня такой хрестоматийный день. Прочитай еще раз этот последний сам афоризм.
абсолютное освобождение есть полное свертывание гун, более не являющихся объектом для Пуруши. Оно же энергия сознания, пребывающая в самой себе.
Ну, дальше ты там прочитал комментарий Вьясы. Я, если честно, не согласен. Ну, я не знаю, то ли это слова Вьясы, то ли это некий такой перевод. Потому что здесь кое-какая вещь такая очень тонкая. Акцент расставлен немножко неправильно. Ну и вот, вот это то, о чем мы говорили. Но только выраженное в терминах йоги Патанджали. Мы говорили о энергии. А здесь это, как говорится, названо непрерывной чередой гун. Ну, то есть, непрерывным изменением как это, модусов, да, то есть, вот состояний. То есть, это как раз и есть энергия. Было одно, стало другое, послезавтра третье и так далее, и так далее. И вообще, само понятие времени. А с одной стороны, да, с другой стороны, есть как бы, вот, согласно вот этому трактату Патанджали, есть... как бы сознание, которое высвечивает сатву разума. И ну, оно высвечивает, оно как бы смотрит. То есть это вот бесконечное постоянство высвечивания того, что находится в сатве разума. И вот конечное освобождение, это когда происходит два этих одновременно. То есть гуны перестают разворачиваться, а сознание перестает высвечивать все, что находится вот в, как бы, в сатве разума, вообще перестает чем бы то ни было поглощаться. То есть даже не обязательно сатвой разума. Вот в чем такой момент здесь достаточно любопытный. Что оно как бы из окрашенного состояния переходит в неокрашенное состояние. Да? То есть каламбур. Вечно меняющийся остановился меняться, вечно смотрящий перестал смотреть. Понимаешь? Состояние просветления, да? Ну, это как вот в этом, вот мы с тобой рассматривали, да, то есть безглазый, значит, там, что там, просверлит жемчужину, да, без палки, что там, ну, я не помню, что там дальше было. Вот здесь и то же самое, что фактически с точки зрения вот йога-сутры Патанджали, ведь сказано то же самое, что и в самых таких суровых тантрических трактатах, что надо вытащить две эти бесконечности. Бесконечность изменений и бесконечность постоянства. То есть надо остановить череду бесконечно сменяющихся гун с одной стороны. С другой стороны, надо вытащить как бы способность постижения из чего бы то ни было, что может быть постигнуто. И вот когда это все как бы отделено, одно перестало меняться, другое перестало смотреть на эти изменения, да, то есть, как бы вот это вот выходит сила Пуруши. Ну, я не знаю, это хорошее или плохое слово сила. Ну, как бы. Если Пуруша это человек, который, знаешь, как в болото двумя руками, знаешь, иногда там в мутной воде что-то на ощупь ищешь, да? И весь поглощен, значит, тем, что ты там нащупал. То надо вытащить руку гун, непрерывно изменяющихся, то есть руку сознания, энергии. И надо вытащить руку сознания, которая также, да, отряхнуть ей и все. И ты вышел из этого, значит, из этой вселенной. То есть достиг конечного освобождения. Все, больше нет ничего, что может быть достигнуто. Больше вообще нет ничего.
Ты пребываешь в своей собственной сути, да, которой ты являешься изначально.
Да. Но понимаешь, даже эта фраза неверная. Потому что мы говорим... Ты пребываешь в своей собственной сути. Ни одно из этих слов не имеет места по отношению к тому. Потому что под словом «ты» ты подразумеваешь, что есть и не ты. Под словом «суть», что есть и не суть.
Нет, я пребываю в своей изначальной сути, форме. То есть,
вот... Да, но это, опять же, вот я хочу, я это очень так достаточно, может быть, тяжело это понять.
Не окрашено.
Да?
Ну, его два инструмента то... Вот они, наверное, пребывают в...
Их тоже нет. это конечное просветление, когда как бы это есть одно без другого. Понимаешь? Мы об этом не можем ни сказать, ни подумать, ни помыслить, ни выразить, ни нарисовать концепцию, ни определить. Это все, это выше всего, всего, что, ну, как бы, мы можем. И с другой стороны, мы не можем сказать, что это выше всего, потому что, как бы, говоря выше, мы ставим это все в одну рамку, да, в смысле, в одну цепочку. Это что-то действительно высшее, да, невыразимое. Вот. Значит, как ты понял? Йога-сутра. Значит, ну мы закончили этот трактат. Худо-бедно. Мы его осилили. Поздравляю тебя, потому что мало из людей, кто его читал.
Да, но это, конечно, было...
Еще меньше тех людей, которые даже его прочитав, хоть что-то в нем поняли. Гораздо больше тех, кто, прочитав его, ну, составляет какую-то концепцию, но эта концепция половинчатая и незаконченная. Значит, я все-таки надеюсь, что, как говорится, хоть какие-то там тайны мы, значит, приоткрыли. Как ты видишь, разницы между подходами йоги и тантры, во всяком случае, вот с моей позиции, как я тебе давал эти комментарии, нет никакой. С точки зрения логики духовного пути, вот этого достижения того непредельного, ничего, ничему не противоречит. Поэтому, если ты услышишь, что йога-сутра Патанджали, классическая йога, ты поразмысли над этим. Я тебе настоятельно рекомендую сохранить все эти записи. Вот. Но я тебе советую, храни это все, потому что пройдет 2-3 года. Сейчас это как-то кажется немножко... А потом, когда ты по-настоящему начнешь еще раз это все осмысливать, значит, ты вдруг поймешь, что что-то, что ты когда слушал, вроде бы понимал ясно, теперь стало вроде как-то неясно. Понимаешь? И надо еще раз это все, как сказать, прослушать. Вот. Но начиная с какого момента, это просто становится бессмысленным, и надо практиковать, значит, более такие утонченные формы медитации и так далее. И это ты можешь для себя решить. Только лишь если ты понимаешь всю систему в целом. От начала, то есть изложение, ну, как бы, метода до конечного результата. Тогда ты скорректируешь, знаешь, это как идти. Да? Если ты знаешь, что ты идешь на Северный полюс, ты до него дойдешь. Если даже у тебя не будет не очень хорошая карта. А если ты просто будешь постоянно читать, дойди до того дерева, до того, очень легко потеряться. Понимаешь, да? А по полярной звезде ты всегда видишь, даже если тебе карта говорит, иди там налево, а ты видишь, что идти надо прямо, ну понятно, да, ну ты скорректируешь свой путь, просто иногда там, ну как бы обходить надо какие-то вещи. Такой мусор в головах у людей. Вот даже чисто вот, честно тебе скажу, чисто вот логики, да, я уж не говорю про практики, я уж не говорю про энергию, да, про эти все таинственные там обряды, ритуалы там, заклинания. А вот чисто логику понять, да, вот на уровне сознания, даже этого нет.
Ну да, понимать вот как бы систему, смысл, вот какую-то действительно...
Какую-то такую хинею все порят. Одни про какую-то, говорится, начитавшись буддизма, про какую-то пустоту, которая, в общем-то, и не пустота, хотя они не понимают, насколько это... Это, кстати, концепция пустоты, она очень хорошо становится понятна в буддизме, когда ты изучил трактат Патанджали. Очень хорошо. Мне иногда кажется, что некоторые, прошу прощения, даже вот эти адепты, понимают хуже, чем вот люди, которые... Вот. То есть это надо излагать людям в простой, понятной форме, доступной, на каких-то конкретных примерах, не какими-то такими, знаешь, наукообразными фразами, над каждой которой надо там по полчаса думать. Я, кстати, некоторые фразы до сих пор, то есть, особенно когда термины из непонятных. Вот. Ну, в общем, я думаю, что может быть этим самым, как сказать, мы принесем пользу человечеству и по доброй старой традиции в конце каждого комментария я имею право давать свои пожелания. Так вот, я как бы посвящаю этот трактат и комментарий тебе.
Вот.
Да. Так что в конце можешь записать. То есть, ну и тебе лично в первую очередь. Вот так. Так сказать, тебе лично придумай себе какой-нибудь псевдоним, папа такой позаковыристый, да, ну и а также и, а тебе лично, а также всем, всем остальным ученикам.
Спасибо.
Вот. Это я имею право, у нас в школе обычно такая вещь дается. Если ты даешь комментарий, ну то есть ты вот берешь текст, даешь комментарий, а в конце имеешь право его посвящать. Я его посвящаю тебе. Вот, и ты это должен, так сказать.
Спасибо.
Так, все.
Я еще раз, наверное, прочитаю.
Да, ты еще раз прочитай это все, и я еще раз пока не очень.
Я вот просто хочу сказать, вот знаешь, когда мы изучали в начале, то есть я там некоторые были вот какие-то главы, где у меня просто мозги заворачивались. То есть, когда читаешь, это все вот такой туман на самом деле в мозгах, такие вот какие-то вещи. То есть, действительно, идет вот такая вот чистка, как бы на уровне энергии. То есть ты как бы сосредотачиваешь сознание, разум, а чувствуешь, что все, ты канал у тебя в голове, голова трескается. И потом по мере изучения проявляется такая ясность. То есть сначала вообще мне буквально там просто ничего не было понятно. Как ты еще так это думаешь, все это делаешь. Потом вот по мере вот как бы вот просто вот действительно изучение. То есть это вот такой вот подход сознания, эта вот концепция, она как-то на подсознании переваривается, переваривается. И в какой-то момент эта ясность начинает светить. То есть проявляется все более и более, более ясно становится. Какие-то вот там вещи потом вот действительно становятся настолько ясно, настолько понятно. И вроде действительно понимаешь, вот как бы действительно вот эту концепцию пустоты или концепцию сознания, потому что это в первую очередь вот подход сознания, и проявляется это потом действительно каким-то таким вот образом волшебным. То есть когда вот изучается вот таким вот образом, ну как бы вот ты даешь эти комментарии, и вроде от меня я, в общем-то, ничего не делаю. То есть моя задача просто как бы слушать и воспринимать. Но потом это как бы проявляется, то есть в каких-то действительно реальных ощущениях. То есть читаешь это, ты просто не то что читаешь, а просто слушаешь, а потом ты понимаешь, что это стало как бы твоим ощущением, твоим переживанием. То, что ты просто сидел и слушал или читал, и вот эта вот, ну как бы концепция, вот эта теория, ты понимаешь, что ты это не только понимаешь мозгами, ты это вот как бы реально чувствуешь, реально ощущаешь. И даже не надо ничего как бы себе думать там по этому поводу или как-то анализировать. То есть уже без анализа, без всякого, ты как бы вот, ну, действительно открывается, наверное, то, что называется интуицией или как-то, или ощущением. То есть сознание воплощается в ощущения, вот в такие вот переживания. Вот сейчас мы закончили этот трактат. И вот как бы действительно, ну, уже по мере, вот как мы к концу подходили, вот такое внутреннее состояние, действительно, это состояние, то есть это не аналитический подход, это вот именно ощущение.
Друзья, меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Мы приглашаем вас посетить наши семинары, занятия и лекции. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Для самостоятельного дистанционного изучения йоги работают наши интернет-йога-курсы по адресу курс.openyoga.ru. Наши обучающие фильмы и программы по йоге вы можете приобрести в нашем интернет-йога-магазине по адресу shop.openyoga.ru.